«Не предложите ли вы какие-нибудь вопросы, мистер Холмс?» — спросил Гопкинс. «Я не стану больше испытывать терпение леди Бракенстоль и отнимать у нее время», — ответил Холмс. «Прежде чем перейти в столовую, я бы хотел услышать, что вам известно», — обратился он к горничной. «Я видела этих людей прежде, даже чем они вошли в дом», — сказала она. «Сидя у окна своей комнаты, я видела при лунном свете трех мужчин, стоявших у ворот, но в то время мне ничего не пришло в голову. Только час или больше спустя я услышала крики своей госпожи, сбежала вниз и увидела ее, бедную овечку, как раз так, как она говорит, а его на полу, испачканном его кровью и мозгом. Этого достаточно было, чтобы лишить рассудка женщину, привязанную там, и с платьем, испачканным в его крови. Но мисс Мэри Фрейзер из Аделаиды никогда не была лишена мужества, и леди Бракенстоль из Аббегрэнджи не изменила своего характера. Вы достаточно долго допрашивали ее, господа, а теперь она отправится в свою спальню со своей Терезой для отдыха, в котором она сильно нуждается». С материнской нежностью сухощавая женщина обняла свою госпожу и вывела ее из комнаты. «Она была при леди Бракенстоль в течение всей ее жизни», — пояснил Гопкинс. «Она была ее кормилицей и приехала с нею из Австралии в Англию 18 месяцев тому назад. Ее зовут Терезой Райт, и она такая прислуга, какую вы не каждый день найдете». «В эту дверь, пожалуйста, мистер Холмс». С лица Холмса сошло выражение живого интереса, и я знал, что вместе с исчезновением таинственности исчезла для него и вся прелесть дела. Оставалось еще совершить арест. Но кто такие эти обыкновенные мошенники, чтобы он пачкал свои руки об них? Я прочел в глазах своего друга нечто похожее на досаду, которую должен испытывать ученый-специалист, видящий, что его пригласили лечить корь. Однако же зрелище в столовой Аббегрэнджа было достаточно любопытным, чтобы остановить его внимание и снова вызвать неподдельный интерес. Это была очень большая и высокая комната с резным дубовым потолком, дубовыми панелями и изящными украшениями из оленьих голов и старинного оружия по стенам. На дальнем от дверей конце было французское окно, о котором мы слышали. Через три меньших окна с правой стороны вся комната была освещена холодным зимним солнцем. Налево находился большой глубокий камин с массивной нависшей дубовой доской. Возле камина стояло тяжелое дубовое кресло с ручками и перекладинами крест-накрест внизу. Через резьбу проходил красный шнур, прикрепленный обоими концами к нижним перекладинам. При освобождении дамы шнур был спущен с нее, узлы же оставались неразвязанными. Эти детали только впоследствии обратили на себя наше внимание, потому что в данную минуту все мысли наши были всецело поглощены страшной фигурой, распростертой на тигровой шкуре, служившей ковром у камина. Это было тело высокого, хорошо сложенного мужчины лет 40. Он лежал на спине, с лицом обращенным вверх и белыми зубами, оскаленными над короткой черной бородкой. Его обе сжатые в кулаки руки были закинуты над головою, и на них лежала тяжелая палка из терновника. Смуглые, красивые орлиные черты его лица были искажены судорогой мстительной ненависти, которая придавала его мертвому лицу ужасно враждебное выражение. Он, очевидно, лежал в постели, когда произошла тревога, так как на нем была щегольская вышитая ночная рубашка, а из брюк высовывались голые ноги. Его голова была страшно разбита, и вся комната свидетельствовала о неистово свирепом ударе, уложившем его. Рядом с ним лежала тяжелая кочерга, согнутая от удара. Холмс осмотрел ее и страшную рану, которая была ею нанесена. «Могучий должен быть человек этот старший Рандль», — заметил Холмс. «Да», — подтвердил Гопкинс, — «у меня есть некоторые сведения о молодце. Он хладнокровный и жестокий негодяй». Вам не представится затруднение поймать его? Ни малейшего. Мы уже раньше искали его и получили сведения, что он будто бы уехал в Америку. Теперь же, когда нам известно, что шайка здесь, то не вижу, каким образом она может ускользнуть от нас. Мы уже сообщили во все порты, и до сегодняшнего вечера будет предложено вознаграждение за их поимку. Что смущает меня, это то, что они могли совершить такой сумасшедший поступок, зная, что дама может сообщить их приметы, и что мы не применим узнать их по ее описанию.
Совершенно верно.
Можно было бы ожидать, что они заставят также и леди Бракенстоль замолчать навеки. Они, может быть, не видели, подал я мысль, что она пришла в себя.
Весьма вероятно. Если она казалась им в обмороке, то им незачем было лишать ее жизни.
А как насчет этого бедняги Гопкинс? Я, кажется, слышал о нем кое-какие странные истории.
В трезвом виде он был добрый человек, но чистый дьявол в пьяном, или, вернее, в полупьяном виде, так как в действительности он редко доходил до конца. В таких случаях казалось, что черт поселялся в нем, и он был способен на все. Я узнал, что он, невзирая на свое богатство и титул, раза два чуть не попался в наши руки. С большим трудом замят был скандал, возбужденный тем, что он смочил собаку керосином и поджег ее. И дело еще тем более скверное, что эта собака принадлежала миледи. Затем он бросил графин в горничную, Терезу Райт. Тут также вышли неприятности. В сущности, между нами будет сказано, в доме будет приятнее без него. Что вы теперь рассматриваете?
Холмс стоял на коленях и очень внимательно рассматривал узлы красного шнура, которым была связана миледи. Затем он тщательно исследовал потертый конец шнура, оборвавшийся в этом месте, когда ночной вор потянул за него. Когда этот шнурок был сорван, звонок должен был громко раздаться в кухне, — заметил Холмс. Никто не мог услышать его. Кухня находится в самом заднем конце дома. Каким образом вор мог знать, что никто не услышит звонка? Как отважился он так легкомысленно дернуть за шнурок звонка?
Вот-вот, мистер Холмс, вы ставите именно тот вопрос, который я несколько раз задавал себе. Не может быть никакого сомнения в том, что вору был хорошо известен дом и его обычаи. Он, должно быть, прекрасно знал, что вся прислуга спит, несмотря на такой сравнительно ранний час, и что никто не мог услышать звонка в кухне. Следовательно, он должен был находиться в сговоре с одним из слуг. Это очевидно. Но тут 8 слуг, и все они добропорядочные.
«Если все одинаково хороши, — сказал Холмс, — то можно подозревать горничную, в голову которой хозяин бросил графин. Но это значило бы допустить измену госпоже, которой эта женщина, по-видимому, предана. Ну да, это второстепенный пункт. И когда захватите Рандля, то вам нетрудно будет найти его соучастника. Рассказ миледи, по-видимому, вполне подтверждается, если он нуждается в подтверждении каждой подробностью, которую мы видим теперь.
Холмс подошел к французскому окну и открыл его настежь. Тут нет никаких следов, но почва тверда, как железо, и нельзя было их ожидать. Я вижу, что эти свечи на камине горели. Да, при их свете и со свечкой миледи воры разыскивали добычу.
Что они взяли?
Взяли-то они немного, всего с полдюжины серебряных вещей из буфета. Леди Бракенстоль полагает, что они сами были так смущены смертью сэра Эстаса, что не ограбили дом, как, наверное, намеревались сделать.
Это, несомненно, так.
А между тем оказывается, что они пили вино.
Чтобы укрепить свои нервы.
Именно.
Полагаю, что эти 3 стакана на буфете не трогали.
Нет, и бутылка стоит так, как они оставили ее.
Посмотрим.
Это что такое?
3 рюмки стояли вместе, и все были запачканы вином. В одной же из них был осадок винной гущи.
Рядом стояла бутылка на 2/3 полная, и тут же лежала длинная, пропитанная вином пробка.
Ее вид и пыль на бутылке доказывали, что убийцы наслаждались непростым вином.
Манеры Холмса изменились.
исчезло равнодушное выражение, и снова засветился в его острых, глубоко посаженных глазах живой луч интереса. Он взял пробку и внимательно рассматривал ее. «Чем они вытащили ее?» — спросил он. Гопкинс указал на полуоткрытый ящик. В нем лежало немного столового белья и большой пробочник. Говорила ли леди Бракенстоль, что воры воспользовались этим пробочником?
Нет, вы помните, что она была без чувств в тот момент, когда они откупоривали бутылку?
Совершенно верно.
Само собой разумеется, что этот пробочник не был в употреблении. Бутылка была откупорена карманным пробочником, находившимся, вероятно, в ноже, длиною не больше 1,5 дюймов. Если вы взглянете на верхнюю часть пробки, то заметите, что пробочник втыкался 3 раза, прежде чем была извлечена пробка. Она не просверлена насквозь. Этот длинный пробочник просверлил бы ее всю и сразу вытащил бы ее. Когда вы поймаете вора, то найдете у него один из таких многопредметных ножей.
— Превосходно! — воскликнул Гопкинс.
— Но признаюсь, что эти рюмки приводят меня в недоумение. Леди Бракенстоль действительно видела, как 3 мужчин пили, не правда ли?
— Да, это она ясно помнит.
— Ну так нечего больше говорить об этом. Однако же согласитесь, Гопкинс, что эти 3 рюмки очень замечательны.
— Что, вы ничего не видите замечательного?
— Ладно, ладно, пусть будет так. Может быть, когда обладаешь специальными знаниями и специальными дарованиями, как я, то склонен отыскивать сложные объяснения, когда под рукой находится более простое. Конечно, обстоятельства с рюмками должны быть чисто случайные, и для вас дело, по-видимому, совершенно ясно. Дайте мне знать, когда Рандль будет арестован, а также, если произойдет что-нибудь новое. Надеюсь, что я скоро буду в состоянии поздравить вас с успешным окончанием дела. Пойдемте, Ватсон. Мне думается, что дома мы можем лучше использовать свое время.